О смерти говорить всегда дело тяжелое. Потому что тема эта, с одной стороны, всем известная совершенно, потому что мы за свою жизнь уже не раз видели, как умирают другие люди, и рассуждали над тем, что если другие умирают, то и я, как точно такой же бренный, смертный человек, видимо, тоже когда-то рано или поздно умру, и никуда от этого не денусь. Но, с другой стороны, смерть всегда потрясает. Потрясает, вводит человека в какое-то определенное, я имею в виду тех, кто видит ее, не самого, конечно, самого-то уже, как человека потрясает умирающего, даже и представить невозможно. А окружающих людей потрясает смерть ближних. Нам всегда кажется, что она пришла не вовремя, что она преждевременно требует нас к отчету, заканчивает нашу жизнь здесь, на земле, не тогда, когда бы нам хотелось. Поэтому мы не соглашаемся с этим большей частью. И очень трудно окружающим людям, в виде умирающего, сказать, что «Господи, пусть будет так, как Ты хочешь». Мы всегда делаем попытки до самого последнего конца бороться за жизнь свою, за жизнь наших ближних, и как бы молим Господа только об одном – «Господи, только сохрани живым! Господи, только продли жизнь! Господи, только дай еще возможность нам порадоваться, на этого человека полюбоваться им, принять его помощь, принять его услуги, нам ему послужить». Или еще чего-нибудь такого просим. А в самом деле даже в этом сложном, таком страшном вопросе мы часто погрешаем. Погрешаем против Божьей воли. Вот рассуждая так, что не вовремя смерть пришла, кого-то касается, нас или забирает наших ближних, мы ведь тем самым, в общем-то, противоречим Божьей воле. Без воли Бога мы должны об этом помнить. Ничего в мире произойти не может. Ничего и никогда. Всемогущий Бог ничему не дает произойти в сотворенном им мире без его ведома. И с другой стороны, мы должны помнить, что Бог никакого зла никому не желает, в нем нет зла, Бог не может творить зла. И если, тем не менее, Он попускает по какому-то своему неисследованному нами Божьему промыслу кому-то умирать, или, может быть, нам самим умирать, то, значит, в этом проявляется тоже Божья воля. И тогда, когда мы не согласны со смертью своей или со смертью ближних, тогда мы противоречим Богу. Мы имеем право прибегать к помощи врачей. Мы имеем право применять лекарства. Мы имеем право все-таки бороться за свою жизнь и за жизнь наших ближних. Это делают врачи, как профессионалы, как специалисты, которые специально обучаются этому. Мы бежим и ищем самые дорогие лекарства, думая, что они, может быть, спасут наших ближних. Мы оплачиваем самые дорогие процедуры в самых дорогих клиниках, готовы искать сколько угодно денег, чтобы отвезти за границу кого-то из наших ближних, чтобы там мы сделали какую-то уникальную операцию, которая стоит 100, 200, 300 тысяч, полмиллиона. И в связи с этим порой не удается даже спасти ближних. Хотя бывают и деньги найдены такие огромные. Значит, вот тогда, когда кого-то из нас касается вот этот самый вопрос – мы прежде чем начнем что-либо делать, прежде чем мы будем искать деньги и лекарства, искать знаменитых врачей, вести наших ближних больных или самим спешить в какие-то знаменитые клиники, прежде этого всего мы должны, помолившись Господу, сказать: «А Ты как хочешь, Господи? Если на то уже есть Твоя святая воля, чтобы этот человек или я сам оставил этот мир, то дай нам тогда мужество принять с терпением то, что Ты уже решил. Решил еще до сотворения мира, а сейчас оно только исполняется. Если же, Господи, Твоему дивному промыслу угодно, чтобы этот наш ближний или я сам еще продолжал жить на земле, тогда те действия, которые я сейчас хочу предпринять, Ты сам благословишь. И я тогда стану инструментом, глупым пускай, безумным, никчемным инструментом в Твоих руках, но которым Ты поможешь моему ближнему вернуть здоровье, вернуть жизнь, продлить ему еще жизнь, время здесь на земле, пусть, быть может, продлить для его страданий, для того, чтобы он более глубоко осознал свои грехи, для того, чтобы он искренне раскаялся, для того, чтобы он еще потерпел те заслуженные скорби, которые могли бы очистить душу его и приготовить его к Царству Небесному. И вот тогда только, Господи, я должен дерзать делать то, что я наметил, то, что я намереваюсь. И только тогда делать то, что я хочу. И опять же, подумав об этом, должен сказать, впрочем, Господи, не как я хочу, а как Ты хочешь. То есть, в конце концов, когда я изрек свое пожелание, когда я излил вот свою душу пред Богом, и тогда в конце я все равно должен сказать, но ведь я не знаю точно, Господи, а Ты-то как хочешь. Это я хочу. Я грешный человек, любящий себя. Мне не хочется расставаться с моими ближними, потому что я не столько их люблю, сколько себя люблю. Мне приятно, когда они со мной рядом. Мне приятно, когда они мне служат. Мне приятно, когда я могу им чего-то сделать, опять же, для своего удовольствия, для своего тщеславия. Нередко так бывает. Но тем не менее, я должен понимать, что моя воля, как человека грешного, никчемного, она не может вынудить Божью волю отступить. Точно так, как, например, если кто-то, сидя в лодке, в маленькой лодочке, привязался длинной веревкой к огромной скале и теперь пытается эту скалу тянуть за веревку и притянуть к себе скалу. Может ли разве такое произойти? Всем нам понятно, что не скала будет притягиваться к лодке, а лодка с легкостью, когда я буду тянуть за веревку, покатится по водичке прямо к этой самой скале. И лодка к скале прилипнет, но никогда скала не передвинется ближе к лодке и не прилепится к ней. Вот так же точно мы должны рассуждать и о Божьей воле. Это огромная неподвижная скала, которую нам, сидя в маленькой худой лодчонке, тянуть и притянуть к себе просто никогда невозможно. Точно так, как невозможно скалу притянуть к лодке по законам физики, так и по духовным законам совершенно невозможно заставить, понудить Бога изменить свою волю. Бога как всемогущего, всевидящего, единственную правду, истину. Если эта истина, самоистина, Бог, имеет своим премудрым божественным промыслом какое-то решение, то у нас нет возможности отменить это решение, заставить Бога исправить свое решение. У нас есть только одна возможность. Чтобы нам пережить все происходящее, чтобы нам не впасть в отчаяние, у нас есть только одна единственная возможность – согласовать свою, вот эту человеческую волю, согласовать ее с волей божественной. Это можно сделать только на основе твердой веры, говоря себе так, что, Господи, ничего худого, ничего во вред нам Ты не можешь никогда творить. Ты есть благость, Ты есть любовь. И сейчас я своим человеческим разумением вижу своими глазами происходящее, как мне кажется, зло, смерть ближнего или свою смерть, то я в этом зле должен видеть невидимое добро, которое Ты предусмотрел. Видеть уже не глазами, видеть своим умом. Если ум очищен, если ум просвещен Божьей благодатью, если ум поупражнялся в исполнении Божьих заповедей и действительно просветился светом истины Христовой. Только такой ум может сказать, что, Господи, если я не могу разгадать Твоего промысла, если мне закрыта пока для моего ума причина происходящего, если я не могу пока распознать добро, которое Ты здесь предусмотрел, то не дай мне, Господи, хотя бы впасть в отчаяние. Дай мне, Господи, хотя бы сохранить твердую веру. Веру в благость Твою, веру в всемогущество Твое, веру в Твою любовь. И таким образом успокоить себя, отречься от своей вот этой греховной воли, которая не хочет происходящего, которая борется со всем происходящим так, чтобы было по ее, то есть по-моему. И только тогда, успокоив свое сердце, можно наконец-то принять мужественно происходящее с нами или с нашими ближними, даже если касается это самого страшного события в нашей жизни – смерти. Даже если это будет так. По-другому нет у человека никакой возможности. Можно обманывать себя, говорить, что «а может быть, вторая жизнь будет у него, а может, он превратится в травку или в березку, а я буду ходить ее поливать, может быть, его душа вот в кошке тут появится, которая живет у меня дома». Выдумки всякие себе сочинять для того, чтобы обмануть себя, успокоить, а потом ходить оставшуюся жизнь и разговаривать с деревом, думая, что это мой ближний, который уже умер, это граничит с умалишением, с психическим нездоровьем, и рано или поздно такой человек в самом деле может повредиться. Почему? Потому что в этом состоянии он выходит как бы из состояния разумного, из состояния сознательного, начинает делать то, что невозможно. Невозможно по природе, по духовным законам невозможно. Встречаются такие люди, прихожане у нас в храме, которые говорят, что а вот после смерти ближних, а смерть ближних всегда очень больно и тяжело переживается, у нас по традиции так бывает, что умирают мужья, жены еще остаются жить несколько лет, и вот после смерти мужа только они приходят в храм. Нередкое совершенно явление. Впервые в жизни это случается у них. Как бы какое-то влечение было и раньше, и в прежние годы, но чего-то не пускало идти. Заботы, суета. А вот когда муж умирает, вот некоторые жены у нас, прихожанки в храме, оставшиеся одни, попав в это состояние отчаяния практически, приходят в храм как бы за единственной, последней надеждой. И вот у тех, кто не твердо знает веру, кто не точно знает духовные законы, у тех возникает такой соблазн. Они говорят, что вот я чувствую присутствие дома умершего мужа. Чувствую, что как бы рядом кто-то есть, и начинается вот это вот такое странное явление, что как бы душа умершего присутствует, как будто бы она никуда не ушла. И вот начинаются попытки как бы говорить, неизвестно с кем, задавать вопросы, отвечать на то, что не слышит человек. И в самом деле какие-то появляются шаги, звуки, стуки и прочее. И человек начинает жить какой-то странной мистической жизнью. Как бы хочет по своей греховной воле продолжать то, к чему он привык 30, 40 или 50 лет. Продолжать вот то же самое общение с умершим уже человеком. Вот тут есть крайняя степень опасности. Почему? Потому что этим всем пользуются бесы. Они знают степень нашего неверия, они знают то, что мы склонны вот к этой самой мистике, они ее провоцируют в нас, эту самую мистику, они раздражают наши чувства на то, чтобы я что-то ощущал, какую-то силу, какую-то энергию, как бы прошел человек рядом, его каким-то ветерком так вот обдуло. И вот начинают бесы уже заменять нам тех людей, с которыми мы привыкли жить. В этом состоянии что будет? Рано или поздно, если я неграмотен в этом деле или хочу, чтобы вот по-моему продолжалось это самое общение, рано или поздно начнутся разговоры, беседы какие-нибудь, и вообще в конечном итоге умалишение может произойти. Значит, мы должны все-таки не обманывать себя, а должны принимать Божью волю как случившийся факт. Не искать каких-то уловок к тому, чтобы обманным путем самим себя заставить жить прежней жизнью. Это и есть не принятие Божьей воли, а желание, чтобы было по-моему, так как я привык, так как я хочу. Нет уж, если мы христиане, то должны твердо верить, что если душа оставила тело, тело в третий день захоранивается, душа в сороковой день является на суд Божий, и суд Божий определяет участь этой душе навеки вечные, или ад, или рай. И душа сама уже ничего не исправляет после смерти. Остаются нам милостыни и молитвы, как последняя надежда на то, что как-то мы еще можем помочь нашим ближним, если они хотели спасения, знали Бога и жили в покаянии. Если во сне, то бывает это непроизвольно, от нас не зависит сам сон непосредственно, но то, о чем мы думали до сна, как мы жили, о чем мечтали и какие имеем убеждения, вот это уже зависит от нас. Вот церковь нам говорит так, что во снах нам снится нередко то, о чем мы думаем в течение дня, о чем мы переживаем. И если мы имеем переживание неверное, неправильное, то нередко во сне бывают какие-то такие общения с людьми уже умершими, которые бывают от бесов. И в этих снах нередко бывает соблазн. Какой-то соблазн, поэтому эти сны от бесов и очень опасны, не надо им доверять. Крайне редко, когда Богу так угодно, когда мы забыли своих ближних, забыли их поминать, забыли подавать о них милостыню, забыли, что мы терпим все скорби, страдания и беды не только за свои грехи, но если мы любили своих ближних, то и за наших ближних Господь дает нам потерпеть хоть что-нибудь. И как говорит церковь, высшая форма милостыни за умерших – это терпение незаслуженных обид и оскорблений. Терпение. И вот если мы все это забыли, тогда иногда Господь может нам попустить во сне, и это будет сон очень страшный какой-нибудь, тревожный, проснувшись. Нет, это не кошмар будет, кошмары тоже, кошмары от бесовских снов. А вот это будет очень такое тревожное состояние после пробуждения, в котором человек обязательно задумается, что же я видел, что мне хотел открыть Господь, что я делал не так. Господи, теперь помоги мне понять значение этого сна, чтобы обернуть, если это от Тебя все-таки, обернуть это во спасение и в пользу ближних, если умерших, если это касается их. И тогда, может быть, по милости Божьей, станет понятно такому человеку, для чего Господь ему попустил видеть то или иное тревожное явление во сне ради пользы ближних. Как бы это может быть призыв Божий к тому, чтобы мы вспомнили, что ближние наши нуждаются в милостыне, в молитве и в том, чтобы мы добросовестно несли свой крест. Потому что в наш крест Господь закладывает то, чего не успели донести наши предшественники. И нам, собственно, от этого креста все равно никуда не деться. Но жалко, что мы его несем недобросовестно. Несем недобросовестно, не только ближним не поможем, хоть сколько будем записок подавать, милостыни приносить, нищим подавать. Если сами свой крест не будем нести добросовестно, все равно ничего другое не поможет. В основе лежит терпение нами всех случающихся событий в жизни, неприятных в том числе тоже, часть которых будет касаться наших умерших. То есть ради терпения вот этих скорбей Господь облегчает их участь. Если мы говорим: «Господи, на все готов, всего себя предаю в руки Твои, только сделай так, как для нашей пользы, как для нашего спасения». И если я хочу сам спасения, если не уклоняюсь с этого пути, то ближним от этого явно будет поддержка, помощь. Ближним и живым, и ближним даже умершим уже. Кто-то еще потом? Нет. Вот эти все чтения, которые основаны на оккультной литературе, вот эти все знания, их все нужно откинуть. Никуда Господь душу не отпускает. Из ада душа выйти не может. Даже не может сменить своего местоположения вот в тех пределах, где она определена. Ни в другой слой не может перейти, ни вправо, ни влево двинуться. Ведь там же открыто, что даже лица друг друга не видят грешники в аду. Так густо застилает вот этот самый дым от этого горения, этого адского страшного костра, застилает их лица. Они только слышат скрежет зубов и вопли со всех сторон разносящиеся. Они не могут даже посочувствовать друг другу никак. Те праведники, которые оказались в раю, они сами не желают оставлять этих мест благостных, и никакая сила их не может оттуда, никакая сила человеческой прежней любви, плотской, которой мы все здесь вот страдаем, горькому сожалению, на земле, она не может их отвлечь назад из райских обителей. Один из святых, который при жизни испытал действие благодати Божьей, и такое сильное, что он сказал Господу так: «Господи, мне больше ничего не надо. Вот то, что ты мне сейчас дал, это верх, верх всего». Он в таком благостном был состоянии, что даже не понимал, где он находится, на земле или на небе, в теле он или вдруг уже вышел из тела, то ли в Царстве Небесном, то ли еще здесь в своей келье пребывает. Такая благость одолела его, что всякие силы его оставили человеческие, внешне, он как бы выключился сам из себя, вошел в некоторое такое исступление. И Господь ему отвечает: это только тень. Если бы кто-то нарисовал небо на бумаге и посмотрел бы на него и сказал: вот небо, такое красивое, оно мне так нравится. А ему бы сказали: что ты смотришь на небо, которое ты сам нарисовал? Посмотри, вот оно действительно небо, посмотри, какие огромные размеры, какая красота, какая голубизна, какое солнце сияет на нем. Вот куда надо смотреть. Так вот так же точно говорит Господь этому святому: та степень благодати, которую ты сейчас получил. Ты говоришь, что тебе больше уже ничего не надо, ты уже преисполнен, это верх блаженства, который ты можешь вытерпеть в теле на земле. А я тебе говорю, это малейшая тень той благости, которую я дам тебе в Царстве Небесном. И сравнил вот рисунок неба и само небо. Вот такое вот сравнение. И едва ли оно отражает полную действительность. Та благодать, которая ждет святых в Царстве Небесном, намного превышает, вот чем сравнение рисунка и самого неба. Вот до какой степени, наверное, не захочется святым оставлять рай, чтобы прийти к нам, когда мы пришли их поминать, скажем, на могилку. Другое дело, если есть на то Божья воля, и бывают явления святых в мире. Явления святых в мире. В житиях святых мы будем читать, если то не раз встретим такое, что святые являлись другим людям и не раз наставляли их на путь истинный. Праведный Симеон Верхотурский, например, в описании его жития, там приводятся такие примеры, что он являлся не раз раскольником, которых в тех местах было много, те, которые старые обряды сохраняли, раскололись, откололись от церкви православной, ушли в леса, поселились вот там в Сибири, и праведный Симеон туда же как раз пришел, там остаток жизни своей подвязался. И вот он не раз являлся к таким людям, которые по заблуждению своему, потеряв истину, старались жить благочестно, старались постичь Христа и Царство Небесное, очистив свое сердце, но поскольку были в расколе, то никак не могли спастись. И вот он являлся в сонных видениях этим людям и показывал им, что не так надо креститься, а вот так надо креститься. Тем самым показывая не то, что вот именно зависит от того, как пальчики человек сложил, то есть два перста у него или три перста, а зависит от того, в расколе он находится, в церкви православной, и тогда лишился благодати, лишился спасения. Или он все-таки соединится с церковью православной, показывая под троеперстным сложением то, что он должен вернуться в лоно Матери Церкви. Иначе он никак не спасется, такой человек. И вот это удивительное исключение, когда такое дозволяется или поручается Богом святым людям. Но если иметь в виду наших родственников, которые, наверное, подавляющим большинством своим не святы, и думать о том, что когда мы на могилку пришли, он здесь, или внимательно смотрим на фотографию на кресте или на памятнике, и нам кажется, что с фотографии умерших начинает улыбаться или еще что-нибудь, это явное такое заблуждение, какая-то бесовская прелесть, он смущает просто нас бес. Он нас успокаивает, говорит, все нормально, ты достаточно уже на могилку наклал яичек крашеных, конфеток наклал, пшена насыпал, птички наклевались, помолились за твоего родственника, птички, и теперь он уже в Царство Небесное переведен, и с фотографии умерших начинает улыбаться. Чего это за наивное такое рассуждение? Это заблуждение, в которое нас бесы вводят ради того, чтобы мы перестали усердствовать, трудиться в своем собственном спасении, нести вот этот тяжкий крест свой спасительный, в котором часть и благости предусмотренная, как бы прощение вины некоторых грехов уже умершим. Так вот, в делах простых мы с вами в жизни легко порой соглашаемся с Божьей волей. Если об этом нам будут говорить каждый день, если мы об этом будем хоть что-нибудь читать, особенно на проповедях часто будут нам об этом напоминать, что единственной спасительной является Божья воля, а всякая другая, наша собственная, есть греховная, потому что основана на страстях. А есть у нас или нет страсти, нам проверить нетрудно. Мы же, наверное, многие из вас уже пробовали это делать. Если взяв перечень грехов по каждой из страстей посмотрим, то у нас достаточно много проявлений. И вот люди, которые приходят заниматься и изучать себя, какие страсти и как действуют, через 2-3 недели начинают говорить, вот в том, в чем я мог, вот отречься от части грехов, слишком грубых и видимых, я, говорит, сделал, а вот все остальное у меня пока не получается. Смотрите, как интересно. Человек говорит, у меня пока не получается другое. Вот в том, в чем мог отказаться, вот отказался, а вот в этом пока, к сожалению, у меня сохраняется страсть. Ну и что такому человеку ответить? Если ты дальше не будешь бороться, значит, эта самая страсть продолжает жить в твоем сердце. Ты ее не только не борешь, ты ее развиваешь. Чем развиваешь? Тем, что постоянно повторяешь эти самые грехи. Мало того, что ты их повторяешь, ты, кажется, каешься. Но в этом это покаяние ложное, потому что действительную борьбу с продолжающимся грехом ты не ведешь уже. Вот 3-я неделя идет, ты делаешь попытки бороться. Нет, вот это я пока не могу вообще оставить. Но раз человек не может вот тот или иной грех вообще оставить пока, он должен признать, через это он добросовестно питает страсть изо дня в день. Страсть, которая питается нами, добровольно причем, без борьбы, без покаяния, без желания исправления. Такая страсть запрещает Христу входить в сердце. Другое дело, когда человек, повторяя грех, кается, сокрушается, ненавидит грех, но страсть так сильна, что он опять повторяет грех. И человек опять кается, опять сокрушается, опять проливает слезы теплые. И опять идет на исповедь и молит, Господи, помоги, дай сил победить вот ту или иную страсть, которая проявляется в таких страшных грехах. Вот тогда такой человек Христов, он уже не принадлежит сатане, потому что он осознает грехи, все их замечает, ненавидит их, кается в них, регулярно их исповедует и делает попытки борьбы. Как маленький ребенок, который еще не умеет ходить, но родители его ставят на ножки, ему еще страшно, он еще не привык стоять на своих слабеньких не на тренированных ногах, еще слабые сосуды, еще очень слабые мышцы, суставы. И родители ему говорят, давай, ходи. Он боится, вцепится в руку такую родительскую и не хочет отпускаться. Ему говорят, иди, иди, иди. И всякими обманными путями его опять оставляют, чтобы он сам научился держать равновесие. Для чего это делают родители? Хотят научить ходить, нормальное явление. Нас всех так учили, и мы так учились, и родителями были. Но точно так же и в жизни духовной. Если мы хотим побеждать свои страсти, мы должны научиться бороться с грехами. И разновидности грехов знать, которые мне свойственны, и бороться против них. Как только я это начал делать, я стал Христовым, брат Христу, друг Христу. Но если я этого не начал делать, в какой-то части грехов продолжаю их любить, продолжаю их оставлять, считаю, что они мне необходимы, я не Христов уже, я сатане принадлежу. И тогда насильно Христа в сердце мое никто втолкать не может. Насильно я Христа не могу как бы схапать вот так вот, проглотить его. Так причастие для такого человека обернется в осуждение, вероятнее всего. Нет должного покаяния, нет еще правильного исправления жизни. Недостаточно еще борьба. Такой человек после причастия находит в себе беды. Беды такие, с которыми потом справиться не может. Так вот, в делах простых мы с вами легко принимаем Божью волю. Особенно тогда, когда что-то по-нашему происходит, когда случается с нами что-то приятное. Мы говорим, ой, слава Богу, да? Свойственно нам, говорим такое. Когда получилось по-нашему, мы говорим, слава Богу, как будто бы мы и заслужили этого благодеяния, вот этого дара, как будто бы мы так работали, так усердно трудились, что Господь как бы по заслугам нашим уже дал. Слава Богу. И вот давайте проверим себя. Точно так ли же мы говорим, когда случится не то приятное, чего я хотел, чего я ждал, чему соответствовала моя воля, а случится противоположное, противное, скорбное для меня. И когда вот это случится, что вырывается уже у меня? Опять слава Богу? А чего там примерно такое выскакивает? Верно, верно. Да за что мне это, Господи? Ну сколько я буду это терпеть? Я уже ближних своих обвиняю, ругаю. Я уже говорю, не выдерживаю. Да в конце концов, вы среди людей находитесь? Или где вы, в зверинце каком, что ли? Я уже так обиделся, мне так неприятно, что я уже забыл, что я худший из всех должен быть, грешник из всех грешников, и людям, человеком себя называть не должен, скотом должен себя считать. Так бы надо было. А я обиделся и говорю, ну вы же среди людей находитесь, чего вы себя так ведете? Надул щеки и ушел. Смотреть не могу на этого человека. И это все вместо того, чтобы сказать, слава тебе, Господи. Догадаться был должен. Вот сейчас ты через претензии моих ближних, через оскорбление, через, может быть, грубое слово, через толчок или еще через что-нибудь, даже через плевок, может быть, в лицо, ты сейчас очищаешь мою душу. Ближний мой не соглашается со мной. Я хочу с ним немедленно поспорить. Почему? Моей воле противоречит воле другого человека. И у меня уже не хватает разума совершенно сообразить, а может быть, этого хочет Бог? Может быть, то, что я хочу, есть грех? Может быть, это моя гибельная греховная воля, основанная на бесовской помощи и на бесовском мнении, сейчас добивается своей погибели. Это будет грехом. Я же не могу, как бы ангел, знать то, чего вот не вижу впереди. Это для него нет перегородок, для него нет стен. Я не могу собой заменить Бога и сказать, что я точно могу просчитать будущее, точно могу его предсказать, что вот это дело точно правильно. И в этом смысле Господь по любви своей исправляет мои ошибки. Моим ближним не дает согласиться со мной. Дает им иметь свое мнение, противоположное. И нередко в мнении моих ближних заключается Божья воля. Я эту Божью волю отрицаю совершенно, укоряю ее, гоню, хулю Бога тем, что я не соглашаюсь с моими ближними. Ну вот и все. Значит, в делах простых я легко и охотно соглашаюсь с Божьей волей и говорю слава Богу, благодаря Творца своего. А в делах, которые мне неприятны, не по-моему происходят, я уже ропщу против Бога. Я уже отказываюсь от Божьей воли. Я уже теперь не могу поступиться своей волей. Она мне дороже. А в делах, которые связаны с жизнью и со смертью, здесь мне вообще очень тяжело уже отказаться от своего. И вот, например, бывают такие события в жизни, когда действительно человеку очень сложно перенести, трудно происходящее. Человек лишился имущества какого-то. Человека незаслуженно обвиняют в каком-то зле, которое он не совершал. Случился пожар, заболел кто-то из ближних. В подъезде побили человека и ограбили. Залезли в квартиру, унесли всякое имущество. Угнали машину. Чего там еще против нас делают, у кого? Дети мои не слушаются меня. Вот у Владимира проблема. Сколько месяцев уже? 3, 4, 5? 5. Полгода сколько? Не дают человеку зарплату. Дело-то ведь не шуточное. Если у нас с вами есть кто-то из ближних, кто работает, и они могут нас прокормить, если 5 месяцев не дают зарплату, может, есть у меня родственники-пенсионеры, которые купят мне хлеба и скажут, ну, на уж раз попал в такие обстоятельства, поддержим тебя, не бросим, не забудь потом огород копать прийти. Скажут мне, если я такой ленивый, что еще не хожу им помогать. Но хлебом-то все-таки наделят меня. А вот человек один, никто ему не может помочь, 5 месяцев зарплату не дают. А трава еще только начала расти на огороде. У него сейчас подножный корм хотя бы появился. Ну вот, хлеба, может быть, в храме дадут. Вот видите, какие обстоятельства бывают. Сейчас разжалобим. Владимир, открывай сетку, тебе сейчас накладут все хлеба и всего прочего. Во всем видит действие Божьего промысла. Во всем видит Божью волю. Ну вот, вот сейчас расскажем про Владимира, как он живет. Только я не дам ему самому рассказывать, а то он начнет превозноситься, потому что живет он здорово просто. Просто прекрасно. так Господь устроил всю его жизнь, что вот на том прежнем месте, где он работал, Божьим промыслом было уготовлено ему оставить то место. Оставить то место. Каждый христианин должен идти определенной лестницей такой, двигаться ступенями, продвигаться к небу. И вот если человек на определенной ступени устоялся, стоит твердо, то ему Господь предлагает сходить на следующую ступень. Это трудно. Это надо напрягаться, это надо понуждать себя. А еще выше становлюсь, голова закружится. А еще впереди вон сколько, и не хочется порой идти. Тогда Господь по своей любви предлагает нам определенными обстоятельствами, в которые я попадаю, уже как бы безвыходное такое решение, что выход у меня остается один. Вот все вокруг закрылось, одна только дверь открыта. Надо уходить. И вот одним из вариантов вот таких является регулярная невыплата заработной платы, когда человек должен догадаться. Если я буду дальше продолжать тут работать, рано или поздно у меня действительно куска хлеба не будет, я и не работник буду, и не жилец буду, и все, я просто умру с голоду. Или побираться надо идти как нищему, что вроде в таком возрасте, в здравой силе, вроде бы пока нецелесообразно, да? Значит, логически вот подходит такой вариант, что, наверное, надо поменять работу. И вот есть такой человек, который ищет веры, ищет спасения, думает о Царстве Небесном, работал в обычной мирской организации. Может быть, там было неплохо, может, там хорошо платили, может, в общем-то, все соответствовало тем условиям, которых он искал. Но вот одно условие не стало совпадать, не стали платить зарплату. Это ему как бы как подсказка такая. Пора тебе уже сдвигаться, переходить, в смысле, на следующую ступень. И вот по милости Божией и место следующей работы как-то было названо. Названо. Это оказалась такая организация, где больше людей верующих. Видите как, там он был среди людей неверующих, безбожников, которые не могли его ничем поддержать. Там была определенная степень искушений, которые он научился терпеть. Дальше развитие души не происходит. Чтобы душа дальше развивалась в сторону спасения, какие теперь нужны искушения? Те, которые были, он научился преодолевать. Теперь какие нужны? Ну да, вот смотрите, догадались. Другие, более сильные, нужны. Если спортсмен, который поднимает штанги, если он не будет каждый раз добавлять себе новые блины на эти штанги, блины вот эти колеса так называются, то он никогда не займет призового места. Никогда на конкурсе он не выступит так, как надо, на состязании. Тогда что такому человеку, чего он добьется? Ничего. Он будет все время один гриф пустой поднимать без этих самых блинов, он всего 20 килограмм весом. Ну и вот все, как ребенок. Больше у него развития силы нет. А когда он навешивает себе и 40, и 60, и 90, и 150 килограммов, и на тренировках поднимает эти веса, то он может на соревнованиях поставить рекорд. Там, будучи вот так вот в таком, в духе ревностном таком, в азарте, он может поднять и 250. Кто может наперед знать? Потому что он тренировался долгое время поднимать уже такие вот тяжелые веса. Так вот, нашему брату предлагает Господь в другую пойти организацию трудиться, где уже будут новые искушения. Хотя там люди верующие, но среди верующих людей надо быть особенно внимательным. Потому что там у человека теряется бдительность. Когда среди безбожников человек находится, он говорит, ну, тут у меня друзей нет, тут друзей Христовых нет, тут просто враги Христовы. Не в том смысле, что они откровенно бьют или убивают христиан, а в том смысле, что от них поддержки никакой не жди. Вот анекдоты, вот шутки, вот пустой базар, вот оскорбления, вот там матершина, плевки, песни безумные, еще что-нибудь, лентяйничание откровенное. Вот это там увидишь, курение, выпивку. А чего доброго? То есть будь настороже, просто удаляйся, старайся в сторонке находиться, в то же время сохраняй с ними мирные отношения. А вот в новом месте, где кажется, что люди верующие, большая часть из них, вот там уже все, будь особенно внимателен. Там ты нарвешься обязательно на такое искушение, которое даже не разглядишь. И оно так может ударить, что уже не выправишься. Поэтому вот если ему предложено Господом оставить то место, то Господом же было и предложено новое место. В новом месте, к удивлению, зарплата у него оказалась выше. Он еще, правда, не получал ее ни разу, наверное, да? Нет еще? Ну, все еще ни разу не получал. Ведь шестой месяц человек пока бесплатно еще работает. Но будем надеяться, что в той организации он все-таки получит своевременно зарплату, которую, наконец, поработав первый месяц, заслужит. Так вот, в делах простых мы с вами охотно исполняем Божью волю, особенно, когда они нам приятны. А в делах трудных или каких-то скорбных мы тут же забываем, что это тоже действует Бог. И он не всегда действует так, как бы нам было приятно принимать. Чаще всего он действует так, что нам неприятно бывает. Почему? Чтобы мы не расслаблялись, чтобы мы не забывали, что мы грешники, чтобы мы постоянно вспоминали, что груз, тяжкий груз грехов, который мы на себе тащим, требует, давно требует уже мне наказание в виде дна адского. И если меня еще Господь тут терпит на земле, с одной лишь целью, чтобы я использовал это время для покаяния, для исправления жизни. И только за одну единственную жертву свою еще терпит меня здесь. Эта жертва Христа дает мне возможность пребывать пока на земле. У меня есть надежда на покаяние, если я, конечно, имею хоть маленькую, худенькую веру. И хочу, чтобы эта вера была не мертвая, а живая вера. Хоть делаю хоть какие-то попытки исполнения Божьих заповедей. А мы же с вами говорили, как вам надо поступить. Вы сделали или не сделали еще? Не сделали? Так сделайте, что бы вам тут предлагали с общего согласия, и посмотрите, что вам там скажут. Ну вот, зря тянете. Сделайте, потом дальше. Потом дальше будете спрашивать. А то у нас так обычно бывает. Вот чего-то человек спросит, говорит, вот как мне поступить? Вот такая ситуация, что совершенно невозможно разобраться. И вот находится кто-то такой в храме, такой мужественный, который берет на себя смелость, дерзко совершенно поступает и предлагает какой-то совет. Сделайте вот так хотя бы. Пусть этот совет кажется трудным, непонятным, каким-то неясным, но надо сделать. Если в этом совете не предлагается грубый откровенный грех, то надо пойти и сделать. Если Бог так хочет, что Он через любое наше действие, через любую нашу попытку, даже по совету, может быть, не самого опытного такого человека духовной жизни, Господь развяжет вот эту вот ситуацию дальше, только мы должны делать шаги определенные. Но если мы сами только мучаемся, шагов никаких не делаем, то у нас-то два варианта. Либо смириться и сказать, что вот так именно мне надо, и больше не переживать ни о чем. Гонят, ходи, терпи, молчи, говори «Слава тебе, Господи!» Значит, вот только этого я заслужил, вот в этом только мое спасение, и ничего другого, Господи, мне не надо от тебя. Только дай мне терпение, вот дотянуть вот этот самый год. Но если я действительно сам не понимаю, чем врежу своим ближним, пакостью им, или чем-то прогневляю свое начальство, не понимая чем, то я должен лучше пойти и спросить, скажите мне прямо в глаза, чего я делаю не так? Я постараюсь исправиться, потому что мне это очень важно. Это нужно вот для того-то, для того-то. Хотите, не боитесь, скажите, что вы христианка и хотите для своего спасения знать все свои неправды. Скажите мне, я их постараюсь исправить. Нет под небесами ничего столь своевольного, как воля человеческая. Все творения Божии дивно покоряются и повинуются Создателю своему. Один только человек свободно поступает во всем по своей воле. Что захочет, то и делает, хотя бы его дело противоречило воле Божественной и всем небесным и земным силам. Человеческая воля, которая позволяет себе такое противоречие, и есть начало и корень всех бед во всех человеческих общежитиях, в семейном, в общественном, в государственном, хоть где. И вот если мы с вами прожили долгие годы по своей воле, то мы законно совершенно приобрели сейчас то, что имеем. Кто-то приобрел болезни, болячки, которые уже теперь не пройдут до конца жизни на земле. Они не пройдут уже. Это крест, который дает Господь. За мои страшнейшие ранее совершенные грехи Господь благословил до последнего вдоха здесь на земле потерпеть все эти болячки, которые у меня есть. Зачем я после этого ропщу? Зачем я унываю? Зачем я оббегаю такое количество врачей? Зачем я трачу столько денег на множество лекарств? Если я пробовал делать это все, и ничего не получается, мне остается последнее, сказать, Господи, так видно, воля Твоя святая на это. Что же мне еще окаянному спорить с Тобой? Господи, дай мне только тогда терпение. И то, что необходимо в качестве обычных медицинских процедур делать, делать и делать. Перевязки, значит перевязки. Помазывать, значит помазывать. Но не искать и не вымаливать у Бога исцеления полного – это невозможно. Надо будет Господу, Он без всяких лекарств освободит меня во время благопотребное, как говорит церковь, то есть тогда, когда это мне вернется во благо, а не тогда, когда я хочу себе в погибель. Тогда кончатся вот эти болячки и болезни. Но если же я все-таки, несмотря на это все, продолжаю роптать, продолжаю мучиться, дергать своих ближних и хочу непременного исцеления, я противник Божьей воли, то есть откровенный враг Божий. У меня нет терпения терпеть за свои грехи. Так мало того, я грехи-то еще продолжаю делать. Вот в этом случае точно никогда болячки не пройдут. Если я продолжаю грешить, и за эти грехи мне даны определенные болячки, то как они пройдут, если я не исправился от греха? Может произойти худшее. Если в определенный период я так и не понял, какие грехи мне нужно устранить, что в себе я должен исправить, и вот эта болячка мне не помогла, я так и не осознал беды своей, тогда Господь по любви своей неизреченной пошлет большие беды, большие болячки. Потому что предыдущие мне не помогли исправить свою жизнь. Значит, может случиться так, что меня вообще прикует Господь к постели, полной немощью, и придется уже здесь лежать, на одре смертном, и здесь соображать. Вот недавняя история, это не первая история, среди вот нашего небольшого числа прихожан, и не все, наверное, даже рассказывали, но случай такой распространенный, нередкий вообще. Когда женщины живут в семьях или вне семей живут и совершают тяжкие грехи, смертные, тогда нередко бывает так, что беременность наступает, внематочная, как ее называют. И вот при этой беременности происходит нередко при болях, при больших, при тяжких муках и страданиях, иногда бывает, врачи не могут определить, что произошло. Обследуют человека, ищут причину, все со всех сторон проверят, и так в недоумении находится. А боли иногда возвращаются с большой такой очень силой, человек аж сознание теряет. А потом опять как будто бы отступает. И вот рано или поздно, если врачи не увидели, опять же промыслом Божьим ведь, почему случилась беременность эта внематочная? За грехи, тяжкие смертные грехи, Господь попускает такое бедствие. К чему это должно привести? Разрыв. Разрыв, кровотечение и смерть. То есть как наказываются вот эти смертные грехи, которые чаще всего это убийство собственных детей, аборты? Могут быть наказаны вот такой беременностью внематочной. Вот давайте себе представим, современная медицина, даже при ее средствах и методах, и то, бывает, не может определить и вовремя устранить то, что произошло, страшное. А что было 100 лет назад, когда вообще это было невозможно, ничего исправить? Это просто гарантированно была смерть. По милости Божьей, в то время не было такого разврата в обществе, еще пока не было, хотя и не было такой совершенной медицины. И поэтому таких случаев было, наверное, меньше, чем сейчас. Сейчас это более распространенное явление. И вот есть такая женщина, после совершения смертных грехов, не кается во грехах, не исправляет свою жизнь. И если ее постигло такое страшное бедствие, то несколько десятилетий назад она гарантированно бы умерла. Как бы она умерла? Вот эти вот муки, боли повторяющиеся, никто не может понять, в чем дело. В конце концов, рано или поздно происходит этот самый разрыв, кровотечение. И вот такой человек потерей крови, с болью, медленно, на глазах у своих ближних, плачущих детей, которых она все-таки сохранила, не убила, страдающего от ужаса предстоящих бедствий мужа, матери, отца ее, она будет истекать кровью. Медленно, постепенно будет угасать ее жизнь. Бледнеть будет лицо, бледнеть будет все тело, будет овладевать ее немощь. Она уже еле-еле будет что-то говорить. И в конце концов, у нее останется только последнее. Если она в этот момент осознает, что это неминуемая смерть, совершенно очевидно, что ничего сделать нельзя, кровь течет и никто ее не остановит, просто от потери крови вот-вот она умрет. На что это похоже? Это похоже на крест. Человек распят на кресте. Из ран течет кровь.